наблюдатель. Радиоблог Юрия Лозы.
Всем привет, это Юрий Лоза. Мы опять на волнах моего радиоблога. Что такое радиоблог? Это передача на радио «Комсомольская правда» по воскресеньям с 5 до 6 вечера. В этом части я зачитываю свои публикации, выложенные мною в социальных сетях, в различных, и реакции на них моих комментаторов. Наиболее интересные я привожу. И помогают мне в этом мои помощники. Это Алена. Привет.
Здравствуйте.
И Олег. Привет.
Здравствуйте.
Они своими голосами раскрасят сегодняшний эфир, чтобы он не был таким монотонным, потому что мой голос, сами понимаете, постоянно слушать невозможно. Итак, с чего мы сегодня начнем? Life News сообщили, сотрудники правоохранительных органов приняли решение оштрафовать лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова, отличающегося своей раскрепощенностью во время выступлений. На концерте в Белгороде он решил не отступать от своих привычек. Со сцены ДС «Космос» то и дело звучала нецензурная лексика. По окончании концерта на Шнурова и двух солистов группы был составлен административный протокол по статье «Мелкое хулиганство», сообщил источник в правоохранительных органах. Каждому был выписан штраф в 500 рублей. Ну, я думаю, Шнур потянет 500 рублей, да и девушки, наверное, не сильно расстроятся. Тем более, если об этом написали, то некоторые еще и платят за такую рекламу. Я уже говорил неоднократно об этом коллективе и писал, ну, скажем, вот предыдущий пост у меня был такой. Последние две недели я откликаюсь на все-все-все. Мне по 10 раз на дню звонят досужие журналисты с надеждой, что я скажу нечто крамольное. Это вызовет очередной скандал, а их рейтинги сразу же подскочат до небес. Я всегда был добрым и отзывчивым, потому стараюсь соответствовать своему нынешнему реноме, чтобы никого не обидеть и каждому помочь. Скажем, вчера вечером очередные любопытствующие вышли на связь, чтобы узнать мое мнение о новой работе, как они меня просветили, какой-то бывшей солистки из комаровой группы «Ленинград». За что? Кто-то недавно уволен из этого коллектива. Я дал озвученному информационному поводу экспертную оценку, все разложил по полочкам и в заключение хлестко отрезюмировал. Вопрошальщики остались довольны и обещали поместить мой комментарий на первой полосе. А теперь по секрету, как самым близким друзьям. До вышеупомянутого звонка я понятия не имел о том, что какая-то солистка была откуда-то уволена, что у нее появилась новая работа, мало того, что эта работа чем-то отличается от старой, и что события достойны обсуждения, я и сейчас об этом понятия не имею, как и не собираюсь иметь, если быть до конца откровенным. Только вы никому не говорите, ладно? Не стоит людей расстраивать. Пусть печатают на здоровье. Раз они этим занимаются, значит, это кому-то нужно. Знаете, наверное, кому-то нужно, потому что это постоянно муссируется в наших СМИ. Мои читатели и мои подписчики не смогли не отреагировать. Вот, скажем, Николай Варсегов что написал.
Есть такая солистка, выступает для примитивных. Ну и что, они тоже имеют право на развлечение.
Ната Платонова отметила.
Девочка весьма яркая, с прекрасным голосом, харизматичная и даже красивая. Однако ее первая сольная работа просто никакая. Не запоминается абсолютно и ее вокальных данных не раскрывает.
Евгений Решетников написал мне.
А что, девка вполне себе и разучила какие-то движения по сцене. Больше про нее, правда, сказать нечего. Раньше бы ее вообще не заметил, но в российской поп-музыке сегодня такой застой, что любая посредственность производит фурор.
Лилия Казакова добавила.
Там все эпично. Пьянь, рвань, лабутены, лимитчицы, поющие трусы, аэробика. Мы ищем таланты и тому подобное. Всю пошлость шоу-бизнеса собрали в одном месте и устроили из этого «Звездные войны». А часть публики все это с удовольствием хватает.
Михаил Початков пишет.
«Ленинград – это состоявшийся бренд и весьма доходный бизнес. А сам Шнур – мелодийный гений. А чтобы дело двигалось, Шнур, как гениальный продюсер, постоянно оживляет его каким-то особым перчиком. Кому не нравится, может называть это чем угодно. Факт же остается фактом. Проект золотой, приносит астрономическую прибыль. Востребован публикой, а значит априори гениален».
Ему вторит Ренат Арбузов.
«В свинарнике тоже любят пойло, и апельсины жрать не будут. Пойло очень востребовано, а значит гениальное. Такая логика просто смешит».
Елена Чебоксарова.
«А там еще и солистка была. И тоже материлась как сапожник? Нифига себе командочка!»
Михаил Сергеев написал.
«При всем уважении к русскому мату, сочувствую идолопоклонникам Ленинграда. Это как же надо себя не уважать, чтобы позволять подобной пошлостью загаживать себе мозги и поощрять преподнесение скандального и похабного эпатажа в качестве таланта».
Ну и Сергей Ермаков вот что мне написал.
«Назвав Ленинград скоморох группой, вы уже провоцируете скандал».
Ребят, честное слово, не собирался я ничего провоцировать. Мое отношение к группе «Ленинград» давным-давно известно. Еще 3 года назад в своей книге «Научу писать хиты» я приводил пример. Некоторые эпатируют публику, вызывая нервные смешки в определенной ее части тем, что будто бы переступают границы дозволенного, скажем, группа «Ленинград». Примитивнее мата трудно себе что-нибудь представить, ведь этим языком владеют даже люди, лишенные мозгов. Однако мат является основой репертуара вышеупомянутых артистов. Те зрители, которые посещают подобные концерты, идут не за музыкой и текстами. Литературная составляющая в данных произведениях отсутствует, а за скандалом. Следовательно, если пьяный артист не выполнит свои обычные программы, не снимет штаны, не пукнет в микрофон и не наблюет в углу сцены, то они посчитают, что деньги потрачены зря. Ну, я вот уже все сказал о себе, но еще могу добавить вот что. Все-таки произведение искусства чем отличается от просто площадного мата? Тем, что сам мат не произносится. Вот я помню самое матершинное произведение, которое я слышал с эстрады, его читал Жванецкий. Называлось оно «Рассказ подрывника». Там он не сказал ни одного матерного слова. Все слова за него я произнес сам. Но только он так грамотно составил все это, так грамотно преподнес и так грамотно описал всю эту картинку, что я не мог не подставлять эти слова. Если кто-то специально задачится этой мыслью, пожалуйста, зайдите, найдите где-нибудь Жванецкий «Рассказ подрывника». Так вот, там, в принципе, нет ничего, по-моему, 3 слова всего нормальных. Ну и закончу я анекдотом. Однажды заходит полковник к поручику Ржевскому и видит, что тот сидит за столом и что-то пишет. Он говорит: «Поручик, видеть вас за столом, это же так непривычно. Скажите, что вы там пишете?» Тот говорит: «Вы знаете, полковник, сочиняю гимн полка». «О, как интересно», говорит. «А можно почитать, пожалуйста», говорит поручик. Полковник берет это писанину, смотрит, говорит: «Поручик, ну что вы, тут же один мат. Сплошной мат». Поручик говорит: «Ну как же, вот в 3-м куплете, видите, он слово «знамя». Наверное, это смешно, не знаю. Но когда это несется с эстрады, это грустно.
Наблюдатель. Радиоблог. Юрия Лозы.
Здравствуйте. Я Евгений Беляков, заведующий отделом экономики газеты «Комсомольская правда». Я знаю почти все об экономике страны, личных финансах и время от времени даже играю на бирже. Но у меня нет миллиона долларов. И я очень хочу его заработать. Поэтому каждую неделю в прямом эфире я буду общаться с тем, кто смог стать богатым и знает, как сделать богатым меня и вас. Встречайте новый проект «Миллионеры». Каждый понедельник в 3 часа дня только на радио «Комсомольская правда».
Наблюдатель. Радиоблог. Юрия Лозы.
Вот второй блок. Опять из-за бугра наши псевдопатриоты ерничают. Мол, только в России уполномоченным по правам человека может стать генерал-майор МВД. Мол, Путин закручивает гайки и укрепляет свой кровавый режим. А глаза разуть и головой подумать слабо. Да, Татьяна Москалькова более 20 лет служила в органах внутренних дел. Да, прошла путь от рядового референта до первого заместителя начальника правового департамента Министерства внутренних дел Российской Федерации и дослужилась до генерал-майора. Но она же, на минуточку, еще и доктор юридических наук и доктор философских наук. Ее докторская по юриспруденции называется «Нравственная основа Уголовного кодекса. Стадия предварительного следствия». А докторская по философии – «Культура противодействия злу в работе правоохранительных органов Российской Федерации». Это вам ни о чем не говорит, господа хорошие? К вашему сведению, она всю жизнь занималась разработкой законов, направленных на защиту прав и свобод человека, и, между прочим, даже начинала свою деятельность в комиссии по помилованию. А вас не интересует, что она вносила в Думу законы о сокращении срока за время, проведенное в СИЗО? Что знает систему лучше всех и способна сделать что-то реальное, не только говорильней заниматься? Так что, голуби мои, никаких противоречий со здравым смыслом тут не наблюдается. А кого, как не ее, прикажете на такие должности ставить? Не Ходорковского же. Я знал, что этот пост вызовет такую горячую реакцию, горячие отклики, потому что действительно наша поляризованная страна, наше общество, которое стоит на 2 полюсах совершенно противоположных и смотрит на друг друга злобно и из-под лобья, оно должно отреагировать по-разному. И давайте посмотрим, что мне написали. Михаил Филатов.
Отличная характеристика от райкома КПСС для выезда в Болгарию. Еще забыли добавить, что она морально устойчива и в порочащих связях не замечена.
Ёрничает народ, что поделаешь. Владимир Ярцев пишет.
Прошла путь от рядового референта до первого заместителя начальника правового департамента МВД Российской Федерации и дослужилась до генерала-майора. Это всего лишь означает, что она приучена выполнять устав и беспрекословно подчиняться вышестоящему начальству.
Ну, я не знаю, но многие выполняют устав и подчиняются начальству, но немногие пишут диссертации. Вот я об этом уже говорил. Ирина Гайзингер пишет. Если кому непонятно, то мне бы хотелось, чтобы мои права защищал человек, знакомый с понятием права. А вот здесь я готов с ней согласиться, правильно? Как не им, кому как не этим заниматься? Ванька Жуков прокомментировал.
Учтите, дорогой товарищ, никогда не изменит систему. Человек вскормленный тоже системой.
А почему? Вот это вот мне вот странно, вот, понимаете? Человек внутри системы всю жизнь работал на улучшение этой системы, как бы занимался этим. Почему он не может что-то толковое сделать? Лиза Орловская мне написала.
Псевдопатриоты, кроме как ерничать, ни на что не способны. Татьяна Москалькова – лучшая кандидатура на этот пост.
Вот видите как, полярная страна, полярное мнение. И кому прислушиваться, кого считать правым, я не знаю. Никодим Бродяга. Он, кстати, много меня комментирует, Никодим Бродяга.
Через год-два будет понятно, что из себя представляет дама. Может, а-ля Чубайс или Сердюков. Тогда очередной провал кадровой политики. А может, а-ля Шойгу или Лавров. Тогда несомненный успех той же кадровой политики. Короче, поглядим.
Вот эта вот оценка взвешенная, грамотная, мне ближе всего. Я не знаю, как остальным, но вот мне кажется, что вот давайте поглядим. И тем не менее, мы послушаем остальных моих комментаторов, которых я выделил. Виктор Авдеев написал.
Мент-правозащитник? Смешно до слез. Защитником должен быть адвокат, и честные адвокаты в России пока еще остались.
Василий Проводин пишет.
Почему все заранее воспринимается в штыки? Давайте человеку дадим шанс проявить себя, а уже потом выставлять оценки.
Ирина Мягченкова со своим мнением.
Господа либералы, отрабатывающие зарубежные гранты, могут сколько угодно брызгать ядовитой слюной. Факт налицо. Назначен профессиональный чиновник и будет работать, сколько бы они ни вопили о закручивании гаек.
Александр Ковальков пишет.
На должность уполномоченного по правам человека в Российской Федерации можно назначить кого угодно. Пугачеву с Киркоровым, Ходорковского, даже собаку Путина. В любом случае не изменится абсолютно ничего, ибо от того, кто занимает эту должность, ничего не зависит.
Ну, я не знаю, мне так не кажется. Все-таки эта должность есть, и она большая. И президент, если обращает на это внимание, и сам занимается назначениями, ну, наверное, все-таки, наверное, эта должность не такая уж ничтожная. Тина Гук комментирует.
Народ всегда недоволен властью. Это аксиома. Но тут-то все правильно. За права человека должен отвечать человек, знающий дело изнутри, а не понаслышке. И, конечно же, профессионал. А то, что женщина... Это даже импонирует. Значит, не только мозгами будет работать, но и сердцем.
Алексей Бокарев.
Многих преподавателей знаю на юрфаке и структуры МВД и могу заверить, что квалификация у них высочайшая. Учат их так, что гражданским профильным вузам еще пахать и пахать. Именно они предлагают самые эффективные методы работы и, главное, они никуда не собираются бежать. Их дети тут, и они тоже хотят для них нормальной жизни.
Вот видите, вы знаете, что я могу сказать, ребята? Конечно же, надо совершить звоночек и понять, правы вы или нет. И этот звоночек сейчас совершу. Мы заранее связались с Рубеном Маркарьяном. Он заместитель президента гильдии российских адвокатов, член общественного совета при Минюсте России. Ну, известнейший у нас в стране человек, который в этом вопросе разбирается гораздо лучше, чем я. Рубен, вы с нами?
Да, я здесь.
Отлично. Скажите, вот вы послушали, познакомились с мнением моих диванных экспертов. Как вы считаете, правильно они понимают ситуацию или нет?
Ну, те, которые недовольны, знаете, как говорят у нас кого не назначишь, но все плохо. Назначили генерала-юриста, доктора юридических наук, значит, президент виноват. Если бы назначили какой-нибудь прозападного правозащитника с американскими корнями, ну, Обама, наверное, был бы виноват. Вопрос в том, что человек будет делать на этом посту. Тут не надо забывать, что должность уполномоченного по правам человека, она ведь называется не вообще уполномоченный по правам человека, а уполномоченный по правам человека в Российской Федерации. То есть очевидно, что правозащитник должен быть пророссийский, а не прозападный.
Тогда...
Я так полагаю, что Татьяна Николаевна, она была готова к тому, что найдутся люди, которые недовольны ее назначением. Я тут, кстати, на днях имел счастье с ней общаться и задал ей тот же вопрос примерно, что вы мне сейчас задаете. Мол, недовольных много вашим назначением. Она так дипломатично сказала, что ей работать нужно на этой должности, а не объяснять кому-то правильно ее назначение состоялось или нет.
Тогда вот такой вопрос. Это работа уполномоченного, это борьба с системой или борьба с несовершенством самой системы?
Ну, что понимать под системой? Если уж разбираться, то закон ведь конституционный об уполномоченном по правам человека. И он говорит о том, что уполномоченный способствует, раз, восстановлению нарушенных прав, ну, видимо, конкретных граждан, два, совершенствованию законодательства России о правах человека и приведению его в соответствии с международными нормами, три, развитие международного сотрудничества в этой области, и четыре, правовому просвещению по вопросам прав и свобод человека. То есть о борьбе в законе не говорится, ни с системой, там, ни еще с кем-то. Но если уж вчитываться и понимать закон, в общем-то, буквально, то речь идет об устранении недостатков в работе системы. А вот систему только как раз Татьяна Николаевна знает хорошо.
Замечательно. А это все-таки прерогатива президента назначать такие должности или нет? Потому что Панфилову-то он сам просил, а здесь как, не знаете?
Значит, у нас то, что сказано в Конституции, в конституционном законе, это весьма значимо, как понятно. У нас же задекларировано, что главное – это права человека. В демократическом государстве права человека приоритетнее, чем права государства. Право государства. Понятно, что назначает палата парламента, значит, Государственная Дума, и представление имеет право вносить президент Российской Федерации, депутаты, Совет Федерации, либо отдельно, либо думские объединения. Право на предоставление кандидата предоставлено федеральным конституционным законом, вот этим лицам. Соответственно, мы так договорились в Конституции России, мы же за нее все голосовали всеобщим голосованием, что вот мы живем вот по этим законам, мы общество, многонациональный российский народ. Мы так договорились, что права граждан – это важная штука. Ну, а значит, и самое главное должностное лицо имеет право представлять кандидатуру, но и другие уполномоченные лица, которые в этом законе указаны. Вот в данном случае так и произошло.
Ну, отлично, замечательно. Скажите, вот вы знаете эту структуру, там есть, ей будет чем заняться? Она совершенна, эта система, или там еще работать и работать?
Если была бы система совершенно, я думаю, такой должности уполномоченной по правам человека не существовало, раз уж там написано, что это как раз то должностное лицо, которое должно нам способствовать, я вам перечислил чему. Я полагаю, что Татьяна Николаевна Москвякова, она очень хорошо знает эту структуру, эту систему, знает, что это надо менять. Во всяком случае, она выступала, я насколько помню, и, по-моему, лично у нее брал интервью, как главный редактор электронного СМИ, она тогда выступала за искоренение вот этой палочной статистической отчетности в МВД о раскрываемости преступлений. Это же ужас просто какой-то. Сами полицейские-то от этого страдают. Когда любое дело, если, допустим, зарегистрировано сообщение о совершенном преступлении, если, вот, не дай бог, дело уголовно возбуждается, то оно должно быть доведено до суда. Ну, а суд мы с вами знаем, что выносит обвинительный приговор, а просто штампует. И поэтому зачастую уголовные дела просто не возбуждаются. А если возбуждается уголовное дело, то это подвиг какой-то, который обязательно должен закончиться обвинительным приговором. И все это из-за вот этой вот палочной системы.
Спасибо большое вам огромное. Огромное вам спасибо за комментарий. Вот послушаешь профессионала, и сразу по-другому все это воспринимается.
Наблюдатель. Радиоблог Юрия Лозы.
Каждую субботу с 16 до 17 часов на радиостанции «Комсомольская правда» я, Леонид Ольшанский, почетный адвокат России, веду передачу «Народный адвокат» и отвечаю на ваши вопросы по проблемам административного права, ГАИ, таможенник, пограничник, гражданского права, дачной амнистии, земельных отношений, обманы страховых компаний. Обо всем этом вы услышите в наших передачах каждую субботу с 16 до 17 часов.
Наблюдатель. Радиоблог Юрия Лозы.
Мы снова на волнах моего радиоблога, и это третья часть сегодняшней программы. Информация из Рамблера. В понедельник, 25 апреля, Счетная палата заявила, что Роснано осуществила в прошлом году выход из 8 инвестпроектов с превышением уровня расходов на 13,1 миллиарда рублей. Сама же Роснано объяснила неудачные инвестиции рыночными факторами и технологическими, финансовыми, маркетинговыми и другими неизбежными в инновационной деятельности рисками. Счетная палата предложила правительству Российской Федерации рассмотреть вопросы запрета выплат вознаграждений руководству Роснано, так как договор с управляющей компанией составлен таким образом, что даже с убыточных инвестиционных проектов может быть выплачена солидная комиссия за успех. Как я понял, по хитро составленному договору, этим ребятам полагается премия за то, что они непонятно куда дели 13 миллиардов государственных денег. Мне помнится, в разговоре о предполагаемой премии фигурировала сумма близкая к 7 миллиардам. Однако теперь получается, что бессердечные дяди из счетной палаты хотят обидеть хороших парней из Роснано, а ведь эти ребята на премиальные так рассчитывали. Хочу обратиться к россиянам. Да что ж мы не люди, что ли? Давайте скинемся всем миром, наберем эти несчастные 7 миллиардов, да и передадим бедным нанистам. Нас целых 140 миллионов, поэтому получится всего по 50 рубликов с каждого, да не о чем говорить. Ну, понятно, что мои читатели, и мои подписчики, и мои комментаторы не могли пройти мимо подобного заявления. И, конечно же, отметились следующим образом. Виталий Шишковец написал.
Мы все уже дали по 50, а может и больше. Просто не знаем об этом.
Рустфах. Интересная фамилия. Вот что он пишет.
Даже если и есть какая-то прибыль, то она настолько маленькая, что ее не видно. Потому они Роснано.
Юмор у наших ребят, конечно, запредельный. Вот Елена Добровольская мне вторит.
Можно скинуться, только рублевыми монетами. И посадить лично пересчитывать 7 миллиардов. Может, тогда хоть что-то поймут.
Станислав Ладыженский. Такой вот пишет.
Не все проекты бывают прибыльными. В данном случае многих пугает цифра 13 миллиардов. Но нельзя выхватывать одну цифру и вокруг нее полемизировать. Надо дать общую картину. А в масштабах всего проекта Роснано эта сумма не критичная.
Вот видите, я ожидал, что будет как бы общий поток мнений. Однако нет, мнения расходятся. И вот именно это и здорово, что есть такая полемика. Настя Красницкая пишет.
Говорят, Чубайс очень активно занимается благотворительностью. А вы думаете, он все себе в карман? Нет, на благотворительность.
Ну, я не знаю, я не проверял, конечно, но что я могу поделать? Ну, наверное, так оно и есть, если вот Настя пишет. Сергей Сергиенко.
Главная черта Чубайса – целеустремленность. Он вступил в КПСС еще при жизни Брежнева. По одним данным в 1977, по другим в 1980 году. То есть в 22 или 25 лет, что для научного сотрудника являлось фантастическим успехом, почти невозможным вне номенклатуры.
Ольга Трофимова прокомментировала.
Ну пошалили ребятки, ну растратили чуть-чуть, да с кем не бывает-то, а их сразу премии лишают. Думаю, все-таки надо наградить. Ну не получилось, так ведь старались. Аж прослезилась.
Женщины отдельные комментаторы, конечно. Георгий Кулешов.
Такие показатели в Чубнано не только в этом году. Эта компания, по сути, убыточна. Стоит хотя бы вспомнить их идею по внедрению гибких планшетов в школы. Вопрос, сколько это может продолжаться?
Я не знаю, сколько это может продолжаться, но думаю, что здесь мне поможет комментарий специалиста более высокого уровня. С нами на связи доктор экономических наук, профессор Никита Александрович Кричевский, который наверняка знает об этом чуть больше. Никита, вы с нами?
Здравствуйте, Юрий Эдуардович, с вами.
Вы ознакомились с мнением моих экспертов. Как вы думаете, понимает у нас народ что-нибудь или воспринимает все неправильно?
Ни черное, ни белое. Они воспринимают, исходя из той информации, которая у них есть. Но в условиях ограниченной информации нельзя говорить, что они, конечно же, правы. Может быть, я смогу несколько расширить.
Ну а вы что-то знаете об этой компании и сможете... Вы что-то знаете об этой компании и что-то можете добавить, да, про это?
Я могу вам сказать, что подобный экзерсис, который мы наблюдаем в этом году, когда Роснано предлагает фактически списать 13 миллиардов рублей, далеко не первый случай.
Ах, вот как.
Подобное было 3 года назад, когда Роснано вышел с предложением государству списать уже не 13, но 22 миллиарда.
Ах, вот как.
22. При этом прибыль в 2013 году управляющая компания составила целых 550 миллионов. Можете себе представить разницу? 22 миллиарда и 550 миллионов.
Скажите, Никита, а разве можно вообще говорить о прибыли в этой отрасли? Ведь она же еще в стадии становления, как бы. Или все-таки мы можем планировать что-то? Зарабатывать?
Эта отрасль всегда будет в стадии становления, потому что никто на берегу не скажет, какой проект выстрелит. Но иногда, как это было в 2013 году, иногда вписывание этих ресурсов вызывает очень много вопросов. Ну, например, в свое время Роснано совместно с Альфа-банком решили организовать производство поликремния и учредили фирму «Усолье Сибирский Силикон». Они вложили вместе с Альфа-банком по 4,5 миллиарда рублей, построили предприятие. И они, конечно же, не знали о том, что параллельно с ними Китай строил аналогичный производство. Естественно, они об этом не знали. Ведь Китай же это скрывал, хотя об этом было написано, по-моему, везде. В итоге они построили, ввели это предприятие в реальное производство. И оказалось, что Китай делает ту же продукцию практически на порядок дешевле. Естественно, встал вопрос о списании денег.
Скажите, пожалуйста, но ведь это же известные факты, все про них знают. А почему никто не предпринимает никаких шагов?
Потому что до поры до времени Роснано удавалось объяснить свои локальные, как они говорят, неудачи тем, что это новое, это неизведанное, это принесет свои плоды в будущем. Но в любом случае на это нужно ориентироваться, и в это нужно вкладывать все новые и новые деньги.
А премии платить за то, что у них ничего не получается, это тоже нормально?
Конечно. Ведь люди же работают. Люди же делом занимаются. Ну, не получается у них, это другой разговор. Но ведь они же старались, поэтому и премии. Кстати говоря, нечто подобное в плане поддержки инновационной деятельности происходит в очень многих странах. В той же Америке, например, в 2010 году из 88 наиболее прорывных инновационных проектов 77 в той или иной степени поддерживались за счет государства. Это были далеко не деньги, отнюдь не деньги. Это были организационные послабления, налоговые преференции, защита перспективных отраслей национальной промышленности от внешнего воздействия. Кстати говоря, один из примеров удач американцев в этом помощи – это сланцевая революция. Но куда уж Роснано до Америки? Роснано впереди планеты всей. Поэтому и премии, поэтому и списание десятков миллиардов рублей в бюджет.
Спасибо большое за грамотное объяснение. Я пошел думать. Я думаю, что многие задумаются. Спасибо большое, будем обращаться. Ну что ж, мнение специалиста – это мнение специалиста, а тем более профессора. В связи с этим мне вспоминается, опять же, история, рассказанная... Да, по-моему, тем же Жванецким рассказанное. Он говорит, что когда они работали в Одесской филармонии, у них был администратор. Такой прожженный администратор, который принимал отчеты от артистов за проделанную работу, который крутил-вертел большими финансами по тем временам. Вот он все время говорил своим подопечным всем: братцы, ну что же вы все пытаетесь воровать, или там что же вы воруете с убытков? Ну воруете с прибылей. Это абсолютно точно подходит к данной ситуации. Вот когда у них появится прибыль, вот тогда их и надо премировать. Но что-то уж совсем критично достроено наше общество по отношению к Роснано. И, конечно же, прибыль она должна давать, любая компания, тем более, что они работают уже не первый год. Ну, не знаю, сколько надо им лет еще, чтобы для того, чтобы они дали какой-то результат? Ну, сколько? Ну, сколько мы готовы еще ждать? И все эти годы ждать и платить и премировать, что ли? Ну, это же бред себе кобыла, это же неправильно. Ребят, давайте все-таки будем реалистами. Любая компания, я как экономист говорю, в первый год, конечно, не может дать прибыль. Есть также законы Селдона. Они говорят о том, что если ты вышел в нули по итогам первого года, то значит ты просто выиграл. Ну, ладно, нулевой результат, но не убыточный же. И если вы собираетесь и в дальнейшем приносить нам убытки, ну, может быть, все-таки их как-то расформировать и попытаться заставить заниматься каким-то другим, более полезным делом. Я думаю, что хорошая мысль. С вами был Юрий Лоза.
Наблюдатель. Радиоблог. Юрия Лозы. ним было клёво. И зимой, и летом. При его виде у рыб дрожали плавники. Но он куда-то исчез, и мы остались совсем одни.
Ну, на себя или на барышу?
Я не знаю!
И когда мы уже отчаялись победить в неравной схватке с рыбками, он вернулся. Рыболов Антон Челышев. Снова на радио «Комсомольская правда». Слушайте легендарную и успевшую стать народной программу «Рыбалка». Каждое воскресенье в 6 вечера по московскому времени. Наблюдатель. Радиоблог. Юрия Лозы.
И последний блок сегодняшнего радиоблога выглядит он следующим образом. Родственники принца быстренько его кремировали, а для своих втихаря устроили прощальную вечеринку, куда многие явились фиолетовым, как бы еще раз напоминая о триумфальном пурпурном дожде, принесшем принцу Роджерсу Нельсону мировую славу. Официальную причину смерти объявят через месяц, но, скорее всего, формулировка будет стандартной. Сердечная недостаточность, связанная с плотным гастрольным графиком и перенесенной на ногах гриппом. Ну что ж, будем считать, что все так и было. Мне позвонили из нескольких информационных агентств сразу же после трагического известия. Некоторые журналисты пытались спровоцировать очередной скандальчик, подталкивая меня к занижению личности умершего или зачем-то приплетая к этой новости Филиппа Киркорова. Мне кажется, я их разочаровал, ибо всегда испытывал к принцу искреннюю симпатию. Он был мультиинструменталистом, одинаково профессионально владевшим практически всем арсеналом эстрадного артиста. Его феерические шоу были прекрасно срежиссированы и всегда проходили на ура, потому что все работали словно на одном дыхании. Его отличали запредельная требовательность к себе и тем, кто делал с ним одно дело. Съемок предостаточно, можете убедиться сами. Однако для меня он в первую очередь был автором. Тем, кто способен создать. Произведения, аранжировки, звуки, инструменты, стиль. Охотно делясь талантом, он многим подарил не просто песни, а практически эстрадную судьбу. Скажем, стала бы Шин Эт О'Коннор большой звездой, не разреши ей принц взять его Nothing Compares to You. Я плохо говорю по-английски, потому что учил немецкий в школе. Вот стала бы и сделать своей визитной карточкой, сомневаюсь. И она далеко не одна такая, ведь этот миниатюрный любимец женщин был удивительно плодовит. Только собственных альбомов наваял более 20. Очень жаль, когда рано уходят люди, которым есть еще что сказать и спеть. Очень жаль. Конечно же, отреагировали. Георгий Сидоров написал.
Похоронили побыстрее от греха подальше. Опасались, небось, что получится такая же чехарда, как с похоронами Майкла Джексона.
Алла Кросби написала.
Очень грамотный, техничный и блестяще образованный музыкант, что прямо пропорционально времени, затраченному на овладение инструментом. Наркотики в приписываемом количестве убили бы такую мелкую моторику.
Вот здесь я готов согласиться с ней, потому что действительно наркотики убивают мелкую моторику. Первое, что они делают, идет какая-то заторможенность общая и заторможенность в пальцах в частности. Алексей Бокарев написал.
Если не ошибаюсь, его здорово подкосил контракт со студией звукозаписи и куча ограничений, которые на него наложили. Отсюда нервы, стресс. Если посмотрите на его дом, то удивитесь. Северный город, степной пейзаж, почти отшельничество. Не так мы представляем себе звездную жизнь.
Я не знал о его доме ничего и вообще не интересовался этим, но раз человек пишет, значит, что-то знает. Наталья Зайцева.
Посмотрела несколько видео этого человека и пришла грустная мысль. Почему мы знакомимся с человеком и его творчеством тогда, когда он уходит?
Ну, кто-то знакомится только в этот момент, кто-то раньше. Вот я давно о нем знал. Мало того, слышал его песни и всегда был к нему по-настоящему расположен. Стас Баутов пишет.
А мне он запомнился бородатым мужичком на шпильках, поющим слабеньким, хрипящим голосом.
Ну, вы знаете, как вам сказать, он всегда следовал за модой, и поэтому, если надо, он пел фальцетом, а надо, мог петь и баритоном. Тот такой широкого диапазона был артист. А шпильки, он всегда был очень маленький, 1,57 м, старался казаться выше, всегда находил на высоких каблуках. Ирина Михайловская пишет.
Принц в критике уж точно не нуждается. Мне жаль тех людей, которым не удалось получить огромное удовольствие от прослушивания его песен, просмотра фильмов, шоу. Он ушел, будучи признанным, на пике славы в кругу огромного числа бесконечно любящих его поклонников.
Вот здесь я готов согласиться. Поклонников у него было достаточно, он был включен в зал славы рок-н-ролла. Вообще к нему относилась очень благожелательно критика. Но как мне относиться благожелательно к человеку, который пишет такие замечательные песни? Вот смотрите, вот две песни он, скажем, подарил товарищу под названием Том Джонс. Том Джонс замечательный парень, офигительный, здорово поет, классно поет, но ему же нужны песни. А сам он написать не в состоянии. Кто-то ему должен же придумать эти песни. Он спел тот же Purple Rain, который сейчас будет звучать, или уже звучит. Он же спел также еще и, скажем, Kiss, по-моему, да, называется. Это тоже стало у него песней непроходной, отнюдь. И потом я очень часто встречал где-то, вот стоит песня, а потом я читаю в титрах. Боже мой, это ведь шприцевская песня. Он действительно очень многим помог и многим подарил свои произведения. Ну и опять же, поймите, что последняя информация, которая прошла о том, что уже полгода назад было заявлено где-то, кем-то, как-то, что просто просочилась мол, информация, что у него СПИД, что он ВИЧ-инфицирован, и сейчас это наконец-то вот таким образом отдало себя знать, и вот так вот вылилось в такую вот нелепую смерть в лифте. Но опять же говорят, что у него был какой-то сильный наркотик, но наркотик обезболивающего характера. Я опять не могу не опровергнуть эту информацию. Единственное, что я хочу вам предложить, ребят, давайте слушать Принца. Слушать его песни, они остались, и получать от них истинное удовольствие, и царствие ему небесное, и долгая-долгая память. Всем привет, это был Юрий Лоза. That means you too. You say you want a leader, but you can't seem to make up your mind. I think you better close it. Let me guide you to the purple rain. Purple rain, purple rain, purple rain. Purple rain. We'll be right back.
наблюдатель. Радиоблог Юрия Лозы.
Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики. По плечу разговоры с теми, кто по локоть увяз в политике.
Политика в России – это не только скучные речи и предсказуемые выборы. Политика в России – это еще и яркое шоу. Это и схватка не только идеологии платформ, но и характеров и личностей. И потому программа о политике должна быть бескомпромиссной и жесткой, потому что веду ее я, Александр Гришин, политический обозреватель «Комсомольской правды».
Политическое шоу «Руки по локоть» с Александром Гришиным. Слушайте каждый вторник в 16:05 по московскому времени.